Всем привет, это 116 эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про D2. Это интересный такой небольшой проект на Go для того, чтобы через скриптовый язык определить и в конце концов отрендерить диаграмму. Также основная тема подкаста — это решение проблемы организации workflow. Посмотрели, как это сделано в DBOS. Также упомянули суперпопулярный проект N8N с миллионом интеграций и поговорили про базовые термины, что такое дизайн паттерн сага, почему компенсация, а не откат транзакции, не роллбэк, и многие другие вопросы тоже подняли. Приятного прослушивания.
Я недавно нашел интересный проект на гитхабе, называется D2. Он позволяет, используя текстовый формат, создавать диаграммы.
Угу.
То есть ты можешь написать текстом какие-то зависимости, например, между сущностями в твоей, например, базе данных. Это приложение, оно написано, между прочим, на GoLang. Он создаст на основании этого текста тебе диаграмму.
А я, слушай, чаще всего пользовался и часто встречался с GraphViz'ом. Он супер популярный. Насколько я помню, это сишный проект. И он то же самое позволяет визуализировать тебе текстовую репрезентацию какого-то графа состояний. Вот я помню, фреймворки часто могут там экспортировать какое-нибудь дерево зависимости в этот GraphViz формат. Такой достаточно популярный проект. Вот он мне сразу вспомнился, когда ты начал про это говорить. А чем примечателен твой? То есть он визуализирует это в каком формате? Типа PNG там или что на выходе?
Да, он показывает тебе изображение.
Угу.
То есть обычно мы используем какое-то приложение вроде Draw.io, да? И на выходе мы получаем файл в бинарном формате. Если открыть этот файл, там непонятно что. Ну, это бинарный формат. А тут получается, представь, что у тебя текст. Ты можешь это все версионировать. Если, например, ты делаешь какой-то рефакторинг, ренейминг, тебе в тексте очень легко заменить название.
Если у тебя
меняется, например, связи между таблицами, то есть ты решил поменять foreign keys, не знаю, какие-то референсы, да, то тебе достаточно, ну, там, в тексте очень легко это поправить.
Я такое люблю. А как еще раз проект называется?
Он называется D2.
D2. Угу.
Мне, знаешь, еще понравилось там в экзамплах в описании на GitHub. Там сделали следующее. Написали небольшой скрипт, который для каждой твоей миграции создает вот это текстовое представление диаграммы.
Угу.
И представь, что у тебя на выходе появляется несколько изображений, и ты можешь быстро по ним пройтись и посмотреть, как эволюционировала твоя база данных. Что, например, появляется какая-то новая колонка, или появляется новая таблица, или изменяются связи. И вот вместо того, чтобы смотреть на код, ты можешь сгенерить такие изображения и быстро пройтись, посмотреть, как эволюционировал твой проект.
Очень интересно. А, знаешь, это рендерится, я так понимаю, я вот сейчас зашел на демку. Во-первых, проект оказывается супер популярный. Это очередной проект, который мы пропустили. 21,5 тысячи звезд на гитхабе. Он D2 называется, потому что это сокращение от Declarative Diagramming, то есть декларативное диаграммирование. Как-то так дословно прям перевести. И то, что я вижу здесь, у тебя, получается, поднимается веб-сервер, и что-то типа, наверное, в SVG он, да, это все рендерит?
Ну, возможно, он в какие-то и другие форматы. Я так глубоко в этом не разбирался.
Интересно, ссылочки можно делать? Вот было бы вообще круто, если бы ты мог обогащать эти диаграммы ссылками. Типа, знаешь, у тебя диаграмма, например, какой-то workflow, да? Ты нарисовал граф и ациклический какой-нибудь. И ты мог бы кликнуть на каждый из узлов этого графа и что-то там открыть. Вот если такую штуку можно сделать, это вообще классное. Мне очень нравятся графы, прикольные он тут рисует.
Да, причем он
Хорошая
рисует
штука,
их
интересно.
автоматически, если
Да.
там высокие требования по стилям, по представлению, да, то тогда, возможно, этот инструмент не подойдет, если нужно как-то какие-то картинки вставлять. Но для программистов, мне кажется, это прям очень подходящий инструмент.
Да, выглядит вообще, его стилизацию поддерживает. Хороший проект. Удивительно, что я впервые про него слышу.
А еще я хотел, вот самая главная тема, которую я хотел сегодня обсудить, это workflows. То есть у нас есть такая какая-то задача, да, состоящая из нескольких шагов, разнесенных во времени. И я на неделе читал статью про DBOS. DBOS это там, может быть, название вводит в заблуждение, но это не операционная система, как Linux, а это операционная система в смысле того, что это платформа, на которой ты можешь создавать эти workflows. И в отличие от других аналогов, например, Temporal, вот Temporal, если мы на него посмотрим, он распределенный, это распределенная система. А DBOS, он использует только Postgres под капотом. То есть он довольно простой. И благодаря этому, благодаря этой простоте, они добились нескольких интересных преимуществ. В Temporal, например, из-за того,
У
что
нас, кстати, извини, я тебя прерву. У нас есть отдельный эпизод
про
про
Temporal, да.
Temporal или Temporal. По-разному называют. Там подробно я достаточно рассказываю про него. Интересный проект, который используется в продакшене крупными компаниями, например, Stripe, платежный гейтвей. Они используют вот этот Temporal под капотом практически для всего, для всех workflow. И платежные все транзакции у них проходят через Temporal. Это к слову. То есть это такой уже взрослый проект, который используется в том числе крупными компаниями.
Но вот в основе этого temporal это распределенность. То есть между многими сервисами там происходят сетевые какие-то коммуникации. Из-за этого, например, если ты выполняешь две операции по записи, не знаю, там, ну, такая традиционный, знаешь, пример. Снимаем деньги с какого-то одного баланса и зачисляем деньги на какой-то баланс. Если ты делаешь это двумя микросервисами, например, то сделать это атомарно у тебя не получится. И в Temporal решают это все через уникальные айдишники. То есть, если у тебя у каждой твоей задачи есть какой-то уникальный айдишник, и с этим уникальным айдишником появляется еще один запрос, знаешь, такой дубль, то система понимает, что его не стоит исполнять, потому что эта задача была выполнена. А в DBOS, например, это решается через, ну, через транзакции. То есть они используют то, что уже тебе предоставляет Postgres. И я читал статью о том, почему они решили использовать Postgres под капотом. И основное, ну, довод в пользу этого, это то, что у тебя получаются надежные workflows благодаря атомарности, например. И вообще Postgres, вот знаешь, я когда читал эту статью, я задумался о том, что мы часто воспринимаем как должное уже какие-то инструменты и не задумываемся о том, что на самом деле там были потрачены годы, а может быть десятки лет на разработку. И я сам с удивлением прочитал, что, например, там множество есть исследований о том, как такие вот базы данных на основе реляционной модели, как их стоит оптимизировать. Например, вот в качестве, просто чтобы понять, какие трудности пытались решить, это, например, порядок джойнов. Когда мы делаем несколько джойнов, в зависимости от того, в каком порядке мы это делаем, там у нас может запрос выполняться либо долго, либо быстро. Вот с этой проблемой, например, долго пытались справиться. Или, например, еще одна проблема – это query rewriting, то есть переписывание запроса. Иногда клиент присылает неоптимизированные запросы, ты его можешь переписать, и запрос будет выполняться быстрее.
Типа там либо subquery, либо какой-нибудь CTE, то есть можно одну и ту же штуку, одну и ту же задачу решить
несколькими запросами.
Можно сделать join, правильно ты говоришь, с одной стороны, можно с другой стороны как бы подойти к той же самой выборке.
А если у тебя join состоит из 10, например, таблиц, то ну, здесь прям миллионы всяких вариантов получается. 10 факториал, да? То есть ты можешь сджойнить две большие, у тебя, например, джойнишь три таблицы, и у тебя есть либо две большие ты джойнишь, и в памяти получаешь огромную сджойненную таблицу, да? Либо у тебя третья маленькая, и ты начинаешь с маленькой таблицы, и получаешь меньше объем данных в оперативной
памяти. Ну хорошо, а допустим, мы продолжаем воспринимать как данное, что у нас есть очень крутой движок для работы с данными, структурированными данными. И все-таки вот эта вот идея DBOS, давай к workflow вернемся.
Ну вот знаешь, какую еще Postgres хорошо решает проблему? Прямо из коробки, которой тебе не надо заниматься. И поэтому они, отчасти поэтому, они также предпочли использовать Postgres. Представь, что у тебя есть много воркеров. И у тебя в таблице записано много задач, которые надо этим воркерам выполнять. Эти воркеры должны как-то выбрать все эти задачи. И вот в Postgres есть select с таким for update, да, локом. Но если. Но проблема у этого for update то, что ты выбираешь первую какую-то свободную задачу, и все другие воркеры бросаются и тоже хотят эту строку залочить. И они заблокированы.
Но там есть skip.
Да, и в Postgres есть skip locked. Уже готовое решение, которое позволяет. Ну, тебе вообще, как создателю этой платформы для workflow, тебе вообще позволяет не заморачиваться этой проблемой. А эта проблема часто присутствует в таких сетапах, когда у тебя очень много воркеров, и они освобождаются, они набрасываются на первую задачу и мешают друг другу этим тем, что они пытаются вот взять первую свободную. А они должны скипать по-хорошему. То есть тебе не надо вот решать как-то организовывать доступ к свободным задачам.
Я тебе задам вопрос. Хорошо, PostgreSQL предоставляет вот эти все инструменты, решения готовые, да, для тех проблем, которые ты только что озвучил. Но DBOS это как будто бы какая-то дополнительная надстройка. Действительно ли есть какая-то необходимость использовать DBOS или достаточно просто, зная вот те концепции базовые, о которых мы только что с тобой поговорили, в общем-то самостоятельно написать так, как тебе удобно, написать там библиотеку или фреймворк небольшой, да, какой-то.
Да, можно
тебе
знаешь, как,
workflow.
Можно, знаешь как, можно даже посмотреть, как они примерно это сделали. У них очень, как мне показалось, ну и у всех подобных платформ, инструментов, у них примерно похожие решения. Первое, что ты в своей базе данных должен сделать, эту таблицу workflows. То есть там есть, там, например, имя твоей вот этого. Как по-русски workflow? Ну, какая-то большая...
Рабочий поток.
Ну, какая-то большая workflow. Задача, да? Вот, ну, назовем это задачами по-русски. То есть у тебя есть имя задачи, у тебя есть там input исходный, возможно, output, чем закончилась эта задача, там, наверное, время там и прочее.
Логи.
Да. Потом вторая таблица, это часто это называется step attempts. То есть попытка. То есть каждый раз, когда ты пытаешься какую-то из шагов этой задачи, какую-то из подзадач выполнять, ты записываешь ну вот, результат этого исполнения в эту вторую таблицу, в попытке. Эта попытка может закончиться либо успешно, либо неуспешно. У попытки есть какая-то тоже метаинформация. И у попытки еще есть номер шага, потому что вот твоя задача, она состоит, например, из 5 шагов. У каждого шага есть какой-то номер. Первый, первая подзадача, вторая подзадача, ну и так далее. И у тебя попытки могут быть для каждой подзадачи много. Например, для третьей подзадачи ты можешь увидеть, что у тебя было там 5 попыток, например. 5 сделано попыток, 4 неуспешных, например, 5 успешно. Поэтому номер вот этой подзадачи, это тоже желательно хранить в таблице. И последняя таблица, это ну вот сама непосредственно вот эта подзадача. Точнее, ее иногда называют step outputs, то есть итог, успешный итог подзадачи. То есть все, что успешно...
А почему все, что в успешно... attempts-ах бы не разместить этот output? То есть у тебя есть attempt... Ну, попытка, да, успешная и неуспешная. Когда она успешная, ты как будто бы там же мог бы и разместить эти данные.
Ну, вот эти attempts, это скорее для чего-то вроде лога, аудита, для метрик, знаешь, для observability, для того, чтобы видеть, как это все происходило. И она, в принципе, не обязательная. Ее можно на первом этапе даже исключить. А step outputs... Это вот самое важное, что, пожалуй, и нужно. То есть это, во-первых, позволяет тебе понять, что надо скипнуть, какие шаги, потому что ты видишь, что это успешные, например, у тебя есть успешный результат 3 шагов из 5, ты понимаешь, что, ну, значит, надо начать с 4 шага. То есть это что-то вроде еще, его можно использовать как скип-лист, да, то есть ты понимаешь, какие шаги нужно скипнуть.
Слушай, но нужно еще же само описание workflow, то есть описание вот этой задачи, это, я так понимаю, ложится на плечи программиста, то есть ты должен на языке программирования сформулировать, а из чего, собственно, состоит твой workflow, да? И там, как выполняется каждый из...
Тут есть два варианта. Вообще, самый простой способ, как написать этот workflow, и этот способ самый популярный. Это просто использовать флаги, не создавать вот эти таблицы, про которые я рассказал, а просто использовать флаги. И этот способ, я считаю, надо использовать там, где можно, потому что он, ну, очень простой. То есть мы как делаем? Мы создаем флаги, и у нас какие-то есть кронжобы, которые там по этим флагам понимают, выполнена ли задача, либо не выполнена. И каждая кронжопа выполняет небольшую какую-то задачу. Да?
Ну, скажем, например, так, это супернадежное решение, когда у тебя микроскопические нагрузки, там, до сотни там объектов, задач, которые нужно обработать в какой-то там в минуту, в час. Короче, на небольших нагрузках это прекрасное решение.
Например, да, ты создаешь заказ, тебе надо отправить нотификацию по почте, возможно, сделать какой-то API-запрос, и ты можешь у себя в таблице написать, создать колонку в том же, использовать ту же таблицу orders, и там у тебя может быть колонка, отправлена ли почта, либо дата отправки, лучше дату даже использовать, и там отправлена ли какая-то нотификация по API, ну или какой-то запрос по API.
Да, это удобно, потому что у тебя все в одном месте, у тебя в той же самой базе данных, рядом с твоими данными, метаинформация про этот же заказ, там, было доставлено, не было доставлено, ты не разбиваешь на разные подсистемы.
Да.
То есть все у тебя в одном месте.
Но согласен. Представь, что у тебя очень сложный workflow, когда между этими подзадачами, они не то что независимые, да, а между ними какие-то сложные связи, либо какие-то ифы надо выполнять. То есть, и смотри, когда перед тобой стоит, например, задача по дебагингу, и у тебя вся эта информация о выполненных шагах, она представлена в виде каких-то колонок, их 10 штук, то тебе приходится вот работать с такой горизонтальной истории и неупорядоченной, mm-hmm. причем эти колонки неупорядочены. Когда мы работаем с историей, когда мы хотим продебажить и понять, а что пошло на третьем шаге не так, нам удобно работать с вертикальным представлением истории. Когда у нас сверху, например, вот началось вот это, потом там второй шаг ниже, да, и описание этого шага.
Типа трейсинг какой-то.
Да, а тут получается, тебе нужно все декодировать, потому что у тебя неупорядоченные колонки, тебе нужно понимать, как это... Ну, то есть, это сложно. И лучше всего представить в виде строк все-таки историю в таком случае. Mm-hmm. То есть, не в виде колонок, а все-таки в виде строк. И, кроме того, у каждой строки ты можешь добавлять много всяких дополнительных данных. То есть, ты легко можешь расширять, не касаясь вот этой orders, в нашем случае, таблицы. Да, самой главной mm-hmm. бизнес-таблицы. Это, между прочим, полезно еще и при высоких нагрузках, потому что если ты постоянно пишешь, вот твои джобы постоянно пишут в orders таблицу, то они будут мешать бизнес каким-то процессам и выгодно выделять в отдельную таблицу. И второй момент. Представь, что у тебя такая сложная workflow, а у тебя все разбито по кронджобам. И ты не видишь общую картину. То есть ты не понимаешь, какая кронджоба, после какой, как между ними вот улучшить взаимодействие. Взаимодействие в данном случае выполняется через shared state, через какую-то общую таблицу. А тебе хотелось бы еще на логику посмотреть. И как было бы удобнее, если бы у тебя была одна функция, в которой прям написано с ифами, что выполняется такой-то шаг при таких-то
условиях. Высокоуровневая такая функция, да. Описывающая workflow.
Да, то есть мне кажется, что для сложных каких-то workflow лучше это все оформлять в виде функции, которую легко менять. Знаешь, там, допустим, на каждом шаге, представь, у тебя может произойти canceling. Предположим, пользователь заканцелил обработку этого заказа. И mm-hmm. вот я думаю, что если все оформлено в виде функции, ну, тебе намного проще все это и модифицировать, менять. И проще это все читать и понимать, как все устроено, как все работает.
Согласен. Я вот ищу момент подходящий, чтобы вставить кое-какую полезную информацию про проект, который я встретил, который позволит тебе как раз вот оформить даже очень сложные большие workflow, готовый проект. Я не знаю, сейчас подходящий момент или нет.
Да, давай, скажем, рассказывай.
Проект называется N8N. Я не вдавался в подробности, почему он так называется. Он написан на TypeScript. У него 132 тысячи звездочек на GitHub. Это колоссально большой проект. И позволяет он тебе в визуальном редакторе оформить. То есть можно запустить докер-контейнер локально, например, и в визуальном редакторе накидать свой workflow. То есть накидать ноды, да, то есть какие-то элементы, например, там триггернуться по скедюлеру, или триггернуться по заполненной форме, или триггернуться по новому объекту в RSS-ленте. И дальше этот проект уже на борту имеет больше 400 интеграций, и ты можешь строить вот эти все workflow. Хороший такой визуальный интерфейс, добротный такой. Mm-hmm. Можно подебажить, то есть посмотреть логи, все уже есть. И под капотом он использует Node.js на бэкэнде. И state хранит по умолчанию. Можно поменять, но по умолчанию он сохранит это в SQLite. Можно поменять на Postgres или там MySQL, MariaDB. Mm-hmm. Вот. Но это такое же больше для продакшн сред. А так, в принципе, крутая штука, если ты хочешь запустить какой-то workflow и автоматизировать свои рутинные задачи вот с минимальными усилиями. Я видел гигантский workflow, когда с помощью вот этого проекта N8N люди делают там видеоконтент, то есть генерируют идею какого-то видеоконтента, создают видеоряд, создают аудио, создают текст, потом на базе текста аудио, потом все это джойнят вместе, публикуют в YouTube, и это все типа у тебя... Потом публикуют, триггерят там, публикуют в другие социальные сети, в TikTok, там, в Telegram, и это все позволяет тебе без каких-то навыков программирования, прямо из коробки сделать вот этот вот N8N.
Просто рисуешь там диаграммы, да? Просто
рисуешь диаграммки, да, вводишь, заполняешь формочки, там какие-то ключи, если тебе надо в Amazon S3 куда-нибудь положить готовый файл, который он сгенерировал, да, то ты просто там секреты, там, ну и так далее, все, что нужно, он тебе спрашивает, ты можешь легко по кнопке запустить и протестировать этот workflow. То есть я считаю, вот для бытовых задач это прям очень крутая штуковина, готовая. Mm-hmm. Хороша тем, что гигантское количество интеграций. Буквально практически чуть ли не со всем, что вот приходит на ум. Там с Дискордом, со Slack, с спредшитами в Гугле, ну и так далее. То есть проект такой... Количество звездочек говорит само за себя.
Для каких-то простых задач он, наверное, идеально подходит. Если что-то более сложное, то там могут возникнуть проблемы. А вот что-то простое, наверное, он будет надежно работать.
Да, в принципе, он там и ретрай позволяет тебе сделать. То есть, и если тебе надо запрограммировать какую-то задачу, шаг, да, какой-то конкретный, ты можешь спокойно написать на своем
любимом языке программирования. Мне кажется, что когда ты будешь там все сильнее кастомизировать и сильнее кастомизировать, то ты в итоге придешь к мысли, что лучше самому написать. Возможно.
Ну да, и я думаю, что это, конечно, оверкил для большинства проектов в продакшене. То есть это подходит штуковина для каких-то все-таки, я думаю, бытовых задач. Для работы удобнее написать свой инструмент, какой-то облегченный, понятный, как ты там будешь мониторить, ретраить там, и так далее, и так далее.
Вот, а я еще хотел по терминам немножко пробежаться, связанным с workflow. Вот первый термин, который ты, я так понял, с ним знаком, это сага.
Я никогда не работал в бигтехе, ну, только в телекоме работал. Там были высокие нагрузки в телекоме. Я занимался биллингом. Но вот прям микросервисную архитектуру я не пилил. Ну, примерно понимаю, что такое сага. Помню эту большую карту. Карта дизайн-паттернов микросервисов на официальном... Ну, не официальном, точнее, а вот кто создал термин микросервиса, у него есть вот...
Этот термин вообще появился тогда, когда не думали про микросервисы и про высокую Хорошо. Производительность. Он появился в конце, кажется, 80-х или 70-х годов, ну то есть mm-hmm. очень давно. И идея была такая, перед исследователями стояла следующая задача. Вот в реляционных базах данных есть транзакция, да?
Транзакция.
А представь, что у тебя транзакция выполняется очень долго. Ну, например, несколько дней.
Классическая штуковина, это когда тебе, например, надо собрать данные с пользователей. Они должны заполнить форму, да? Ты же не будешь держать открытую транзакцию и ждать, пока они все это заполнят.
И поэтому они пытались, исследователи, понять, а как же нам решить такую проблему с очень долгими транзакциями? Чем плоха долгая транзакция? Тем, что в Postgres, например, она удерживает старые версии строк, которые по-хорошему вакуумированием нужно удалять. То есть у нас постоянно появляются старые версии строк. Каждый раз, когда ты делаешь апдейт, на самом деле там появляется новая версия строки. И старую надо вакуумирование удаляет. Если эта старая версия строки, никакой транзакции не нужна. То есть может какая-то старая транзакция запуститься, у нее длинная в прошлое долгая там область видимости, да? И поэтому эту версию строки для такой транзакции удалять нельзя. У нас происходит разбухание базы данных, она становится очень большой.
Ну да, поэтому правильно вот все транзакции делать максимально компактные, чтобы механизм вот вакуумирования, автовакуумирования.
А большая база данных с большими данными, это все равно, что большой сток сена, в котором ты при поиске иголки надо больше перебирать, это сложнее сделать. Ну, то есть...
Там все разбухает, там и индексы, ну все разбухает. Угу.
И они решили это сделать следующим образом. Они создают какую-то логическую транзакцию, состоящую из подзадач. То есть вот эта логическая транзакция и называется сагой. Сага – это логическая транзакция. И каждая подзадача, она делает, сохраняет что-то вроде чекпоинта. То есть каждый шаг, когда он успешно завершается у тебя, в базе данных делается пометка, что вот успешно этот шаг выполнен. И если тебе надо сделать откат, например, ты понимаешь, что посередине этой логической, этой саги надо откатывать назад, произошла какая-то ошибка, да, то уже используется термин не rollback, как в реляционной модели, а используется термин компенсация. То есть представь, что у тебя сняли с твоего баланса деньги, но зачислить на тот баланс, кому ты хочешь перевести эту сумму, не получилось. И ты у себя, например, в юзер-интерфейсе, да, на сайте видишь, что тебе компенсировали, тебе обратно там зачислили ту сумму, которую сняли. Ну, потому что выполнить эту операцию не получилось. То есть, вообще вот в этих микросервисах, которые выполняют логическую транзакцию, там, как я понял, используется вот этот термин компенсации. Не все получается откатить, естественно. Поэтому термин компенсация. Отправку электронной почты откатить, естественно, у тебя не получится. Сайд-эффект уже достигнут.
То есть, получается, мы просто бьем большую задачу, которую можно представить как транзакцию, да, на небольшие подзадачи или на небольшие транзакции. И сохраняем state.
То есть, получается, у тебя есть какая-то мета-информация, вот, которая хранит вот этот чекпоинт, да?
Угу.
И у тебя есть, например, в базе данных, ну, непосредственно та строка, которая представляет там выполненное действие. Например, создание заказа. Например, да? И вот в этом и преимущество DBOS, в том, что запись этого чекпоинта и запись вот этих непосредственно того, что ты делал, оно происходит атомарно. У тебя не происходит, никогда не возникает рассинхрона. Никогда не бывает такое, что у тебя заказ создан, а чекпоинт ты не смог сохранить, потому что программа, например, упала. То есть у тебя либо все, либо ничего будет, благодаря тому, что вот DBOS использует Postgres. И вот с операциями с базой данных, сохранение этих чекпоинтов, оно происходит атомарно.
Слушай, там в DBOS, по-моему, на Python, да, надо писать вот эти вот шаги?
Нет, почему? На GoLang тоже есть библиотека. Она, правда, там вроде не полная, у нее там какого-то функционала нету, но даже на GoLang можно посмотреть, какой они предлагают API.
Окей. Ну, я давненько смотрел этот DBOS. Он от создателей, там какие-то деды его пишут. Я помню. Это вот чуть ли не core-контрибьюторы Postgres. И вот они решили вроде как денег подзаработать. У меня такое впечатление сложилось. У меня вот не возникло никогда желания вот взять этот DBOS и использовать его для чего-то там. То есть вроде как в Postgres все есть, там какой-то UI у них вроде есть.
Его можно взять и использовать как образец или просто как, знаешь, такие интересные идеи, которые ты можешь позаимствовать. Ага. На самом деле, идея довольно простая.
Вы прослушали 116-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS, также мы есть в Телеграме. Прошу прощения, что выпустили этот эпизод с небольшой задержкой. Но в любом случае мы подготовим следующий на следующей неделе. Спасибо, что остаетесь с нами и услышимся через неделю. Пока!